Брат сказал «Шалом», уже вместо меня говорит, так что это хорошо. Вы знаете, друзья, что слово «шалом» означает и «здравствуй», и «до свидания». И почему и «здравствуй», и «до свидания»? Потому что еврей не знает, он приходит или уходит. И поэтому он сразу говорит на все «шалом». Как-то так получилось, что после, во время утреннего собрания немного суховато было сказано об Израиле, о Иерусалиме. И, друзья, вы знаете, с одной стороны, можно много говорить об Израиле, а с другой стороны, не знаю, ну, в Израиль приезжаешь уже как домой. Ну, а дома как дома, о чем, что о доме рассказывать? Вот, это наша уже 18-я поездка в Израиль. Так что я благодарю братьев, что они дополнили всю сухость, что вначале мы говорили об Израиле, они вот побывали и помнят те впечатления, и слава Богу, приезжайте еще в Израиль, приглашаем вас. И там для служения Господу. И друзья подходили после собрания, спрашивали, ну а когда же вы едете, что вы там конкретно будете делать? Я просто несколько слов перед проповедью скажу. Улетаем мы 12 июня, и это наша 18-я поездка, если даст Господь. Назад прибудем, если Господь благословит, 25 июля, то есть полтора месяца, немножко больше, чем полтора месяца. Молитесь о нас. Основное наша цель и направление – это благовестие там. Это и помощь церквам, и участие в служении, и другие духовные нужды. Одним словом – благовестие. Также будет там лагерь. Он будет с 29 июня по 8 июля, или даже по 9 июля в пригороде Иерусалима. Молитесь о том, чтобы Господь благословил лагерь, потому что там как верующие, так и неверующие. И они все очень непростые лагеря, и уже почти есть друзья, почти все есть, кто желает поехать в этот лагерь потрудиться. Но нам еще нужно несколько братьев. Так получилось, что этот раз из Америки едет больше сестер. И я уже начинаю думать, или сестры уже смелее, сильнее. Ну уже, братья, присоединяйтесь, они уже будут своей грудью вас закрывать там, так что вы не бойтесь. Нам еще нужно 4-5 братьев для работы в лагере, так что если есть граждане Америки, кто желает поехать потрудиться в этом лагере, пожалуйста, мы рады будем, чтобы вместе поучаствовать. Молитесь о том, чтобы он прошел благословенно, потому что я сегодня утром сказал немножко, что о нас писали, и не очень там нас ждут. И они знают, кто уже проводит эти лагеря, и мы вот так едем в надежде, что если даст Господь милость, проведем лагерь. Но можем и не провести. Вот. Хотя это и финансово дорого нам, и все. Но мы едем и думаем, можем провести, а можем и не провести. Если не дадут провести, значит, можем только побыть там, в общении, в церквах. Потому что там сегодня, как я говорил, Израиль утром говорил, пребывает в неверии. И хотя обращаются к Господу люди, и усиленный труд тех благовестников, кто там трудится, но еще, видно, не пришло время всему Израилю обратиться к Господу, а некоторые, только некоторые обращаются. Так что вот такая короткая информация. Еще, помимо благовестия, и едем туда мы всей семьей. И хотя тяжело ехать всей семьей, но у нас такое правило, мы так считаем, что ехать благовествовать должен не отец или мать, а все. Потому что не секрет бывает в наших семьях верующих, когда родители трудятся, а дети не трудятся, а дети в мир уходят. То желание нашего сердца, чтобы, как когда-то сказал Иисус Навин, «А я и дом мой будем служить Господу». Так что все мы, если даст Господь милость, поедем. Даже вот наша маленькая Сарочка, которой позавчера было 8 месяцев, ей скажешь только «едем в Израиль», она сразу улыбается и дрыгает ножками, говорит «я тоже с вами». Так что вот 7 человек поедем этот раз, если Господь позволит, всей семьей. Хотя там трудно для нас. В прошлый раз нам приходилось жить всей семьей, 6 человек в одной комнате нам выделили. И как-то тесновато немножко месяц жить, и плюс еще во второй комнате друзья, еще у них семья 5 человек. Но, вы знаете, благовестие трудиться для Израиля и возвещать сыновьями, дочерям Израиля покаяние в Иисусе Христе – это самая большая привилегия, и я дорожу ей. Трудиться для Господа трудиться в той земле, где некогда ступали ноги нашего Господа Иисуса Христа, где некогда трудились апостолы. Не знаю, сколько будет открыта дверь, может, Господь ее расширит, может, придет время, она сузится, но пока есть возможность, я считаю, мы должны трудиться, и я призываю всех вас, друзья, к соучастию в этом служении. Благослови вас, Господь, не забывайте нас в ваших молитвах. Также хочу сказать о том, что если Господь позволит, мы хотим привести там и помощь бедным. Одно из основных служений, которое мы не афишируем, потому что об этом официально в Израиле делать нельзя, помощь бедным. Если они узнают, что помогают верующие бедным или многодетным семьям, вот одна из семей, о которой мы писали не раз, 11 детей, ожидают 12-го ребенка, то им так и сказали, нам верующие сами не сказали, если наше правительство узнает, что вы нам иногда помогаете, у нас обрежут всякую помощь и скажут, пускай ваши верующие вам помогают. Поэтому то, что мы привозим, это осторожно и так, не афишируя помощь. Помощь тем, у которых лишили пенсию, помощь друзьям, у которых забрали гражданство, и сегодня им просто не на что жить. Помощь сиротам, потому что несколько семей в Ашкелоне, в Хайфе мы поддерживаем, которые не имеют отцов. Вот, так что, друзья, если вы желаете в этом поучаствовать, благослови вас Господь, чтобы нам, знаете, иметь такие добрые сострадания. И если страдает один член, и неважно, где эти члены, в Америке, Беларуси или Израиле, чтобы мы имели доброе такое расположение сердца и помощь нашим братьям и сестрам. Вот такая короткая информация, немножко как дополнение о нашем служении и труде. Ну а сейчас, дорогие друзья, самое главное для нас – это Слово Божье и желание сердца вместе с вами поразмышлять о теме, о которой мы говорили в начале утром, о вере. Апостол Павел очень много говорит о вере. И если мы смотрим на веру духовными очами, то нам открываются многие истины, которые могут быть сокрыты. Вот почему иногда в церкви могут быть проблемы? Почему иногда могут быть в церкви злые люди, лукавые люди? Апостол Павел отвечает, 2 Фессалоникийцам 3 глава, 2 стих, он говорит, молитесь о нас, чтобы нам избавиться от злых, от беспорядочных, я своими словами передаю, людей, ибо не во всех вера. Вот почему трудные люди бывают в церкви. Не потому, что они плохие, а потому, что не во всех вера. То есть они верующие, но не во всех вера. Иисус Христос, когда говорил о вере, Марк 11 глава 23 стих, то Он Своим ученикам сказал так, имейте веру Божию, не человеческую веру, не какое-то понятие о вере, имейте веру Божию. Задумались ли мы, что значит вера Божия? Ну, верить в Бога – это одно, но иметь веру Божию – это нечто больше, чем просто веровать. В других местах апостол Павел, Деяния, 20 глава, 21 стих, мы читаем такие слова, он говорит о своем служении. Деяния, 20 глава, 21 стих. «Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел говорит, две цели, две задачи в моей жизни. Возвещать покаяние, то есть каждый человек должен обратиться к Господу, каждый человек может обратиться к Господу, потому что должен, это такие резкие слова. Все мы, кто хотим быть на небе, должны покаяться, но не все каются. Но вторая сторона благовествования апостола – возвещение, что есть вера. Не то, что люди могут сказать, вот вера – это то-то и то-то. Словарь Даля может нам сказать, что есть вера. Какие-то другие богословские словари нам могут сказать, что значит вера. Но апостол Павел говорит, я возвещал вам о вере Божьей, возвещая покаяние и веру. И нам, дорогие друзья, действительно нужно проверять нашу веру. И когда мы слышим вот это, такие строгие, может быть, где-то даже такие резкие слова, твердые слова, что есть вера. Это не для того, чтобы поколебать нашу веру. Нет. Не для того, чтобы нам усомниться в Боге, нет. Но для того, чтобы проверить, какова наша вера, как мы в одном псалме поем. Какая в нас вера, проверь. Господи, проверь, какая в нас вера. Господь посылает нам испытания, чтобы у нас была вера испытанная. Не простая вера, а испытанная. Когда мы говорим о вере, то в одном месте нам Священное Писание говорит так, что вера может угасать, вера может ослабеть. Иисус Христос говорит об апостоле Петре: «Я молился о тебе, дабы не оскудела вера твоя». То есть вера в тебе есть, но она может оскудеть. Поэтому, друзья, как важно нам наблюдать, какая в нас вера. Когда апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2 глава, он пишет церкви Коринфской, то он говорит такие слова, 5 стих, 2 глава: «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Сегодня много проповедников, которые закончили семинарии, которые знают много мудрости. Они могут хорошо мудрствовать. Они знают и историю, и историю Израиля, и географию, археологию, знают древнегреческий, знают иврит, и часто говорят о вере с точки зрения знания и мудрости человеческой. А апостол Павел говорит: «А я вам проповедовал о вере, основанной не на мудрости, а на силе Божьей». Вот поэтому апостол то и написал к евреям 11 главу, где он говорит о том, что делала сила Божья по вере великих мужей. Ведь то, что делал Авраам, он делал благодаря вере. То, что делал Ной, то, что делал Енох, то, что делал Иосиф. Кстати, вот когда брат рассказывал о том, что он покаялся уже после того, когда отец отошел в вечность, я вспомнил действие Иосифа, который тоже стоит в числе героев веры. Вы знаете, что Иосиф при жизни сказал? «Вынесите мои кости». Заповедал это сделать. Спустя 400 лет кости Иосифа вынесли. Почему это произошло? Потому что вера Иосифа не кончилась с его жизнью. Человек может умереть, а вера будет продолжать действовать в потомках. И вера Иосифа спустя 400 лет привела в движение сынов Израилевых, и они взяли кости этого святого человека. Я хочу это сказать родителям, может быть, у которых дети неверующие. Если вы верите и молитесь о детях с молитвой, помните, даже если вы умрете, не увидев плода веры своей, вера ваша после смерти будет продолжать действовать. Вера человека не кончается с жизни человека. И вот, дорогие друзья, желание сердца поразмышлять с вами еще над одним человеком, героем веры, о котором сегодня и друзья пели о молитве Моисея, о великом человеке, герое веры Моисея. Давайте мы прочитаем о нем послание апостола Павла к евреям, 11 глава, с 23 стиха. Я не знаю, мы будем кончать собрание, заканчивать по времени местному или по нашему. Потому что у нас на час назад, так что по-нашему. Благодарю, друзья. Читаем Евреям 11 глава с 23 стиха, с 24. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Вот до сего, еще 29-й. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне, потонули». Вот до сего места. Это не все история жизни Моисея, но вот некоторые места, говорящие о конкретных действиях Моисея. И самое первое, что делает Моисей,
Мы об этом читаем с 24 стиха. И прежде чем мы будем размышлять, друзья дорогие, я еще хочу обратиться к нашим, к духу. Не к разуму нашему, к духу нашему. Давайте мы, смотря на веру Моисея, смотря на его конкретное действие, смотря на этот эталон, который сияет, как яркая звезда, давайте мы будем смотреть, а какая моя вера? Как я верую? Действительно ли то, что я называю верой, является верой? Действительно, это та вера, о которой написано в Библии? Действительно ли Моисей верил так, как я верю? Или иначе? И вот мы прочитали, что 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Вот здесь, дорогие друзья, сразу же нам вера предстает в виде конкретных действий. Если нам кто-то говорит, что можно веровать без дел, то это обманщик. Вера без дел мертва. И Моисей делает некоторое конкретное действие. Придя в возраст, отказывается называться сыном дочери фараоновой. Вы знаете историю Моисея, что дочь фараона нашла его в корзинке, вырастила, взрастила и назвала его своим сыном. Так как предание гласит, что у фараона был сын, другое предание говорит, что у фараона не было сына. И поэтому два различных предания Моисея гласят так. Одно предание из жизни Моисея говорит так, что он был одним из самых видных полководцев, которые покорили для Египта половину Африки. Моисей – выдающийся полководец Египта. И сегодня некоторые историки говорят, что, возможно, после того, когда он вышел из Египта, то в наказание ему вся память о Моисее была стерта. Все иероглифы, говорящие о Моисее, были уничтожены. Это был один из самых ярких полководцев Египта. Другое предание гласит, что у фараона не было детей от одной жены. То есть, возможно, было несколько жен, потому что мы читаем, все-таки первенец фараона был убит. И, возможно, Моисей мог бы стать наместником фараона. Даже если бы был первенец, и он умер бы, этот первенец, вторым фараоном стал бы Моисей. Даже если бы он не был фараоном. Представляете себе, Египет – центр цивилизации земного шара в то время. Египет – туда стекались все богатства. Самая сильная армия на земном шаре. Наверное, как сегодня Америка думает о себе. Она так думает. Все почести, все славы, все, что только могло быть в Египте, все могло принадлежать Моисею. Горы золота, бриллианты, дворцы, почесть как выдающему полководцу, армия ему принадлежит, все ему. И этот человек приходит в возраст, и мы читаем, отказался называться сыном дочери фараона. Иными словами, вера Моисея, знаете, что сделала? Верой Моисея сказал так, я считаю для себя унижением, называться сыном дочери фараона. Я считаю для себя унижением пользоваться всеми богатствами Египта. Я сознательно отказываюсь от этого. Бог не забирал у него эти сокровища. Бог не забирал у него славу называться сыном дочери фараоновой. Вы знаете, друзья, иногда у нас есть обстоятельства жизненные, когда нас жизнь бьет, и что-то мы теряем. Дом теряем, семью теряем. Что-то мы теряем. Здесь Моисей ничего не терял. Но придя в возраст веры, он делает сознательный шаг. Принимает сознательное решение отказаться от всего, что он имел. Друзья дорогие, а вот теперь конкретное действие наше. У каждого из нас есть нечто такое нами любимое. У каждого из нас есть то, что мы имеем и очень к нему привязаны. Можем ли мы верой сделать конкретный шаг и отказаться? Тут интересные слова написано, что Моисей, придя в возраст. Если мы не придем в возраст веры, мы не сможем отказаться. Но давайте мы будем расти. У каждого из нас есть что-то привлекательное, и нам нужно ради будущего сделать сознательный шаг. Вера в Бога не тогда проверяется, когда у меня все забрали обстоятельства жизни. Или судьба такая, вот как говорят, бьет судьба, и все, всего человек лишается. Вера наша проявляется и начинает сиять тогда, когда мы сознательно, без внешнего давления, говорим: ради Бога, ради неба я отказываюсь. Вот она вера. Не тогда, когда мы, стиснув зубы, идем по этой жизни, когда судьба тяжелая. Но вера тогда, когда никто не заставляет нас отказываться, но мы, придя в возраст, отказываемся от нечто земного, что нас притягивало. Вера принимает ясное, конкретное решение, которое идут вразрез с этим миром. Никто в мире не понимал Моисея в то время. Никто в мире не мог бы сказать, египтяне сказали бы: Моисей, что ты делаешь? У тебя, наверное, проблема с головой. Моисей, от чего ты отказываешься? Он отказался, хотя мир его не понимал. И нас мир не будет понимать, когда мы будем жить верой. Далее мы читаем, что делает Моисей, 25 стих. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». А вот здесь, дорогие друзья, вообще непонятен шаг этого героя веры. Ну, хорошо, Моисей, ты отказался, ты лишился почести, ты лишился богатства. Из яркого полководца ты стал пастухом. Вот твое падение сознательное. Моисей делает следующий шаг. Друзья, он не останавливается на одном шаге. Он делает следующий шаг, который записан так: «Захотел страдать». Не судьба его била, не войско его хотело убить. Здесь написано, он принял сознательное решение страдать с народом Божьим. Вот это действительно вера. Для Моисея греховные наслаждения были менее ценными, чем страдания с народом Божьим. Когда Моисей взвесил страдания и взвесил греховное наслаждение, слово наслаждение – это то, что услаждает меня, то, что мне приятно делает. Когда он взвесил все, что нравится телу, может быть, и душе, и страдания, он говорит, для меня страдания дороже. И я принимаю четкое решение – я буду страдать. Это не значит, что Моисей пошел сразу на рожон, как говорят, и начал где-то так навлекать на себя гнев царский. Нет, нет. Но Моисей принял сознательное решение, что я добровольно захотел страдать. Мой народ терпит трудности, мой народ бичуют, над моим народом издеваются, и я принимаю это. Я оставляю свою славу, оставляю свое величие. Я не просто под ударами судьбы соглашаюсь со страданиями. Я хочу страдать. Я не призываю делать такое решение, хотим ли мы страдать. Наверное, не хотим. Наверное, давайте так, друзья, скажем откровенно. Ну, трудно нам страдать, правда? Когда тело немножко заболит, или когда в тюрьму посадят за Слово Божье, или когда понасмехаются над нами, что мы такие старомодные верующие. Ведь когда насмешки над нами, это что же своего рода страдания в душе? Как мы реагируем? Один брат, вот недавно в нашей церкви было так, было собрание, он вышел, говорит: я хочу покаяться, а что такое? Да, говорит, я когда о Господе говорил, и один начал насмехаться, смеяться, он пьяный был, я, говорит, чуть с ним не подрался. Как это он так на Бога? А говорит, а мне надо было это сносить. Принимаем ли мы верой решение страдать? Господи, мне будет тяжело в этом мире, тяжело. И Господь не обещает легкого пути верующему человеку. Но посмотрите, какие конкретные и четкие шаги, может быть, нелогические, принял Моисей, имея веру. Захотел страдать с народом Божьим. И дальше читаем 26 стих. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Слово «поношение», вот его поношение Христово, в страданиях Израиля за тысячи лет до Христа он увидел в этих страданиях поношение Христово. Вот к чему приводит вера. Вера открывает тайны. Он в страданиях евреев увидел поношение Христово. И он, когда увидел это поношение, слово «поношение», словарь Даля русского языка говорит так: «поносить, ругать, бронить, бесчестить словами, порочить, сильно осуждать, злословить, марать». Вот когда начали его злословить, когда начали его осуждать, когда начали над ним насмехаться, он когда взвесил страдания Христовы, поношение, и взвесил это все, он сказал: для меня поношение дороже всех египетских сокровищ. Для меня поношение Христово важнее всего этого земного. Он лучше захотел страдать. Смотрите, что сделала вера Моисея. Три конкретных шага. Первое – отказался. Второе – захотел страдать. Третье – взвесил в своей жизни ценности и сказал: «Поношение Христово для меня больше земного египетского богатства». К этому ли призывает наша вера? Когда мы говорим «я верю», действительно ли наша вера идет по пути Моисея? Действительно ли, когда мы говорим, что «я, Господи, верю в Тебя», я подразумеваю такие же шаги в моей личной жизни? Или, может быть, мы подразумеваем что-то другое? Иногда мы, когда говорим «я, Господи, верю в Тебя», мы подразумеваем так: каждое воскресенье прийти на собрание, прийти на молитвенное среди недели, раз в месяц помолиться, благообразный вид собрания принять, и все, значит, я верующий. Нет. Вера приводит к конкретным четким действием. Так было в жизни Моисея. И один из богословов сказал так: мне нравится выражение о жизни Моисея. Память о нем увековечена не в двух строках иероглифов на какой-нибудь мрачной гробнице, а в Божьей вечной книге. Вместо того, чтобы очутиться в музее, как одна из египетских мумий, он обрел славу, как человек Божий. В лучах вечности легендарные египетские сокровища были блеклостью по сравнению с будущим Израиля. Он не остался мумией египетской в одном из склепов и саркофагов. Он записан в священной книге рабом Божиим, вождем Израиля. Почему это с ним произошло? Потому что у него была живая вера, приводящая к твердым, конкретным, решительным действиям. Друзья дорогие, может быть, в нашем собрании есть те, у которых стоит дилемма: или жить в Египте и пользоваться этими сокровищами, или сделать шаг посвящения Богу. Если в нашем собрании есть такие люди, ваш час выйти сюда и сказать: «Господи, прости меня, я отказываюсь, я сознательно принимаю шаг, пускай надо мной смеются, пускай меня поносят. Я хочу страдать с церковью. Я хочу, Господи, отдавши все, пренебрегая всеми сокровищами, что я могу владеть, я хочу служить Тебе». Если среди нас есть таковые, вы можете выйти и склонить колени. И ваше имя будет записано в книге жизни, а не в какой-то книге, может быть, американцев. Американцы иногда пишут книги «Кто есть кто». Может быть, вы не будете записаны в этой книге. Но, сделав шаг веры, вы будете записаны в великой книге, книге Божией. Моисей шагает дальше. Мы прочитали 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Вера привела его к твердым действиям. Он оставил Египет. Вы знаете, Египет, как я уже говорил, это был центр цивилизации того времени. Он оставил Египет, это значит, он оставил ценности Египта, он оставил культуру Египта, он оставил обычаи Египта, он оставил систему мышления Египта. Друзья дорогие, может быть, кому-то из нас тоже нужно оставить свой Египет. И это нужно сделать. Моисей пошел по пути веры. И он оставляет Египет, не убоявшись гнева царского. Друзья дорогие, вера, когда мы действуем шагами веры, это не значит, что у нас будет все идти безоблачно и гладко. Чтобы Моисею сделать шаг веры, ему надо было преодолеть гнев царя. И я понимаю тех, кто, может быть, сидит здесь еще и не решается сделать шаг веры к Господу. Вам нужно преодолеть гнев царя, князя этого мира. Дьявольский гнев, он не хочет оставлять людей, которые хотят выйти из Египта и которые хотят войти в Царствие Божие. Он оставил Египет, не убоявшись гнева царского. И последнее, что он сделал. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Интересно, дорогие друзья, мы праздновали праздник Пасхи не так давно. Она была сделана, потому что был один человек, у кого была вера. Мы Пасху празднуем, потому что был человек верующий, который верил Богу. И он совершает Пасху. Что сделала Пасха? Жизнь первенцев зависела от веры отцов. Представляете себе, Бог говорит, совершай Пасху. И говорит как? Овцу зарежьте, испеките на огне, съешьте ее. Что останется, сожгите на огне, помажьте кровью косяки дверей. И вот представляете себе ситуацию. Египтяне смотрят на евреев, евреи зарезают овечку, собирают кровь в ведро и ходят себе вениками или сопом, мажут косяки дверей. Что на них могли бы сказать египтяне? Ну, давайте так по-простому, наверное, нашим русским языком сказали бы, у них, наверное, поехала крыша. Решили двери красить кровью. Ну, мир так часто смотрит на верующих. Но в этом действии было конкретное дело, было спасение первенцев. Что делал Моисей? Моисей не задавал вопросов Господу и говорил, Господи, а почему такие странные знаки? Ну почему надо помазать двери? Почему надо сжечь кости этого ягненка, которого не доели? Почему? Вера не задает вопросов почему. Вера в точности исполняет все. А вот представьте себе, дорогие друзья, если бы евреи поверили Моисею и сказали, ну верим, что если исполним Пасху, дети наши останутся живыми. Но если бы они не помазали бы косяки дверей, сказали, мы верим, но косяки мазать не будем, что было бы? Смерть первенцев. Кровь на косяках дверей предохраняла сохраняла жизнь первенцам. Не бывает ли часто так, дорогие друзья, в наших семьях, когда наши дети уходят в мир, и мы задаем вопросы, почему, и ищем разные причины. Может быть, одна из причин потому, что мы говорим, Господи, мы верим, но не делаем все в точности. В точности не выполняем, как было сказано. Мы говорим, мы верим, но косяки не помажем, это слишком. Мы иногда идем часть пути, но до конца не идем. Вера не задает вопросов, а в точности исполняет то, что Бог сказал. Совершив Пасху, Моисей отверг религию Египта. Не воды Нила, которым они поклонялись и которых были различные боги, давали жизнь, а кровь закланного агнца говорила о спасении для первенцев и об освобождении от рабства. Последнее чудо, что сделал Моисей, не последнее, их было много, но последнее, о котором мы здесь говорим. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Представляете себе, одно море, Черное море, один род людской, одни египтяне, другие евреи, один людской род. Одни проходят Черное море, как по суше, а вторые в этом же море тонут. Почему? Потому что у евреев был герой веры. Не все евреи веровали, не все. Библия нам говорит, что потом неверовавших, которые прошли через Черное море, Бог погубил. Но был герой веры у них, который повел народ, и благодаря вере начинают действовать не земные законы, а небесные. Без веры действуют законы мира, с верой действуют законы неба. Египтяне попробовали жить без веры и потонули. Мы слышали о вере. И слышали не для того, друзья, чтобы разубедиться в своей вере, а для того, чтобы проверить, действительно ли моя вера направляет меня к конкретным действиям. Действительно ли я хочу верить так, как верил Авраам, как верил Моисей. Давайте, друзья, мы проверим перед Господом свою жизнь, не стесняясь никого. Бог знает, какая у нас вера. И если у нас будет молитва веры к Нему и просьба, чтобы Он укрепил нашу веру, чтобы Он утвердил нашу веру, чтобы Он наполнил нас верой Божьей, Он это сделает. Аминь. Помолимся, друзья.